Глава пятая. Страшная весть. Через два дня отряд достиг крепости Браилов. Здесь предстояло расстаться с судами речной Дунайской флотилии. Кунгурцеву нужно было тут встать на докование и приводить свои захваченные призовые суда за зиму в боевое состояние, а уже по весне продолжать речную войну вместе со всем своим разросшимся отрядом. У освобожденных из плена гребцов был выбор — добираться на родину попутными судами или сухим путем, пополнить арнаутские местные регулярные военные части или же вообще осесть в качестве жителей в этой Валахии. В любом случае у них теперь был хоть какой-то выбор. Совершенно случайно до Егорова дошла причина пребывания их барона в плохом настроении за все эти последние сутки. Здесь, в каземате крепости, содержались офицеры из гарнизона Журжи, сдавшие русскую крепость врагу. Полевой суд армии приговорил их всех к расстрелянию перед строем. Но суровый приговор должна была еще утвердить сама императрица, и теперь комендант ждал ее решения и письменного приказа. А полковнику фон Оффенбергу предстояло их допросить по новой, чтобы в военной коллегии Санкт-Петербурга можно было оперировать всеми непредвзятыми сведениями и вообще иметь полное представление обо всем здесь произошедшем.
«Что же случилось-то у них? Как так-то вообще могли они ее сдать?» — расспрашивал Лешка знакомого ротмистра Гущинского, состоявшего со своей сотней из ахтырских гусар в охране конвоя штрафников.
«Скверная эта история, Лёшка», — покачал тот головой. «И нас, гусар, в нее еще втянули. Жди теперь или высочайшего решения, или приказа об отправке в полк. А без него-то и вернуться к армии нельзя, если только твой полковник нас с собой заберет. Лучше бы всечу с татарами идти, чем своего брата-офицера на смерть конвоировать. Ну так вот, Лёшка, слушай. Ты же и сам принимал участие во взятии этой крепости в феврале месяце».
«Именно так», — подтвердил Алексей. «Чуть было не порубили меня насмерть тогда беслы».
«Да, слышал я про это», — кивнул ротмистр. «Потрепали вы их, конечно, хорошо, но жив их отряд. Нет-нет, а мелькают они на нашем берегу, рыщут, словно те волки, и вырезают наши малые отряды напрочь до единого солдата. Любого, кто им под руку попадется, режут и даже мирных насмерть секут. Мирные ведь им сейчас словно предатели. Вон они, как все, в наше подданство просятся. Так пущай бы они просто в бою врагов убивали. Нет же. И пытают еще того, кого только в плен смогли взять. Ох, и жутко пытают, Алексей. Ладно, сейчас не про это. В общем, генерал Олиц перед смертью оставил в Журже 600 солдат при офицерах и под началом секунд майора Гензеля, а весь его корпус двинулся обратно в Бухарест. Пожалуй, это и правда был весьма неосмотрительный шаг. Крепость-то была сильно разрушенной нашим штурмом. Гарнизон не остался слабый. А напротив, на правом берегу реки, стоит мощная турецкая крепость Рущук. С большим гарнизоном и полевым войском при ней. И вот в конце мая почти 15 000 турок переправились на наш берег на многих судах и высадились чуть ниже по реке. Видать, они не думали затевать долгой осады и хотели взять нашу крепость быстрым штурмом. В отряде у них на тот момент было всего-то 2 мелких орудия. Гензель, как и положено отважному офицеру, повел сам своих солдат на вылазку, но был отбит, после чего и закрылся в крепости. Османы обложили крепость вокруг и сразу же, без подготовки, ринулись на наше укрепление. Как ни превосходил неприятель русских солдат своим большим числом, однако отбили они его с большими потерями и отбросили прочь от крепости. Тут бы Гензель укрепиться самому духом, воодушевить своих солдат и дальше держаться до подхода подмоги, продолжал с жаром рассказывать Гущинский. Однако турки начали хитрить, показали всю свою численную мощь и сказали, что сейчас им подвезут по реке много орудий, и они сравняют все форты и всех их защитников с землей. Ну и предложили нашему майору почетную капитуляцию. Гензель почему-то посчитал, что дальнейшая оборона крепости теперь будет невозможной, и начал с османами переговоры. «С кем? С кем он вести переговоры затеял? Алексей!» — гречился ротмистр. «Это с этими-то? Да я с турком за один стол в карты играть не сяду, потому что у него вся колода там крапленая». В общем, Гензель посчитал, что выторговал у противника удачные условия по сдаче крепости. Гарнизону по ним позволялся свободный проход к Бухаресту при всей своей амуниции, со всеми тыловыми обозами, приличном оружии, барабанном бое и с развернутыми знаменами. А в это самое время на помощь к осажденным уже рвалась дивизия князя Репнина. Войска шли ускоренным маршем и вот-вот должны были уже к ним поспеть. К тому моменту, как осажденные вышли из крепости, наши войска были всего лишь в нескольких часах хода. Гневу князя Репнина и, как сказывают, самого Долгорукого не было предела. Когда этот Гензель с таким пафосом докладывал об этой его самой почетной капитуляции по всем европейским меркам, это с его слов, Репнин собственноручно разорвал сей рапорт и бросил его в лицо майора, а потом уже всех офицеров лишили шпаг и посадили под арест в подвал. Репнин попытался было исправить все это гиблое дело и бросился к Журже. По пути он разбил несколько турецких отрядов, но главные силы османов просто откатились назад и заперлись в крепости. Все. У наших войск осадных пушек с собой не было, шли-то ведь они налегке, и бить бастионы Журже было попросту теперь нечем. Ну а потом был этот суд, вот он-то и приговорил всех офицеров Гензеля к смертной казни через расстреляние перед общим строем. Теперь вот только осталось дождаться решения самой матушки-императрицы. Показал ротмистр пальцем наверх. Все, может, и обошлось бы с ними помягче. Все-таки и сам главный штаб тоже просчитался, оставив там, в этой крепости, такой слабый гарнизон. Да и измена какая-то, возможно, была. Или вообще шпион туркам-то дело подсказал. Ты сам же знаешь. Так-то наш старик, командующий, весьма отходчивый. Бывает, покаешься искренне ему, он и простит. Продолжал излагать Гущинский. Да вот в это же самое время под Гирсовым случилось подобное же этому дело. Там раненько утром, когда еще густой туман висел над рекой, 2000 турок переправились на своих лодках через реку и набросились на один из наших укрепленных постов. В гарнизоне там было где-то от силы около роты солдат, и тоже, кстати, под началом секунд-майора, ну и опять же с немецкой фамилией, только теперь уже Таубе. Ну так вот, этот наш малый пост там более 6 часов бился с превосходящим его многократно неприятелем. И все это время он отражал его непрерывные атаки, положив там более 200 османов под самыми стенами. А потом наши сделали удачную вылазку и отбросили их к берегу. Турки попробовали было отплыть на судах, да те, видно, не стали их дожидаться и сами быстрее отошли от берега. Вот им и пришлось броситься за ними вплавь. Сколько их там утопло, одному богу только известно. В итоге большой турецкий отряд нашими 150 был наголову разбит. При этом было захвачено 2 знамени, множество трофейного оружия, еще множество пленных. Таубе у нас стал героем, и на него была отправлена реляция в Санкт-Петербург к награждению. — Да, — озадаченно проговорил Лёшка. — А что с Журжей-то вообще? Так она и стоит теперь под османским флагом. — Эх, Лёшка! — махнул рукой в сердцах рассказчик. — Если бы она просто так стояла. Там ведь вообще черное дело недавно для нас случилось. Командующий-то хорошо понимал, что оставлять такую большую крепость врагу на этом нашем берегу ну никак было нельзя. Вот он и попытался ее отбить, буквально через пару месяцев после ее потери. К ней была отправлена сводная дивизия под командованием генерала Эссена. Вот это все там и случилось совсем недавно. А если уж быть точнее, то в ночь с 6 на 7 августа. Наши войска несколько раз за эту ночь ходили на приступ и потеряли под стенами более 2000 человек одними только убитыми. Лёшка! Убито 2000 солдат! Это тогда, когда в больших баталиях мы по 2-3 сотни их от силы теряли. Погибли почти все офицеры, которые вели своих солдат на штурм бастионов. Огромные потери сейчас во всем нашем офицерском корпусе. Унтера вон даже теперь повсюду на полуротах стоят. Ни разу за всю эту войну не было у нас такого кровавого поражения.
— Да, обстановочка тут у вас, — протянула озадаченно Лёшка. — Сплавали мы, называется, в Крым. А дома тут, оказывается, такое творится.
И не говори. Поздравляю тебя, кстати, с производством в подпоручики. Рассказывай сам, как у вас там в Крыму-то все было. Да пошли к моему шатру, что тут у всех глаза-то мозолить.
Пригласил приятеля гусары, и офицеры отправились к месту стоянки кавалеристов. Следующую неделю отряд следовал верхами в охранении небольшого обоза, шедшего с Браилова на Бухарест. С ними же следовала сотня ротмистра Гущинского, исполнившая свою конвойную службу и теперь возвращавшаяся в свой ахтырский гусарский полк. Был конец сентября месяца, с жарким днем и уже довольно прохладными ночами. Обстановка вокруг была тревожная, о чем даже говорило хмурое, озабоченное лицо барона. Что-то неладное затевалось сейчас к югу от Бухареста. Фон Оффенберг был в пути не склонен к разговорам, а донимать его Лёшке не хотелось. Так они и прибыли в спешке, все пропыленные, в город Бухарест. В городе царила суета. Маршировали куда-то плутонги и команды солдат. Скакали верхами гонцы. В сторону Браилова по тракту, ведущему на север, попадалось немало подвод и карет из состоятельных горожан. «Похоже на то, что в Бухаресте становится жарко», — подумал Лёшка. «Вот вам и первые беженцы потянулись на север. Боятся люди возвращения османов». Гусары ускакали к себе, барон заспешил в штаб армии, Алёшка, разместив и проверив свою команду, не смог дождаться вечера и рванул на западную окраину города, туда, где его уже должна была ждать его невеста, дорогая и милая Анхен. Ноги сами несли его по дороге. Вот показался пустырь с часовней и со строящимся на нем храмом. А вот эти ворота и знакомая калитка. Лёшка со всей дури забарабанил по ней кулаками. «Ну же, открывайте поскорей!» Но тихо было в доме и во дворе оружейника. Никто не вышел встречать Егорова. Странно. Куда же все подевались? И он все продолжал стучаться в надежде, что его услышат. Через пару минут открылась калитка у соседей, а пожилой валах вышел на улицу и всмотрелся в егеря, приложив руку козырьком ко лбу.
— Чего хочет? Русский господин офицер. Хозяев этого дома уже с августа месяца не видно. А старого хозяина с внучкой так и вообще даже с конца мая. Никого тут нет? — Нет, ничего они не слышали и не знают, где они. Один только младший Шмитов, Курт, сюда приходил недавно. Но он весь какой-то странный был, худой очень и потемневший. А потом и он тоже куда-то пропал.
На душе у Лёшки потянуло холодком тревоги. Что же такое? Где вообще все? Что случилось-то тут? Он задавал себе десятки вопросов, но не мог найти на них ответов. Ноги сами несли его в штаб армии. Нужна была хоть какая-то определенность и цель, что делать и к чему готовиться. И тут дать ответ мог только его прямой командир, полковник генерального штаба военной коллегии барон фон Оффенберг Генрих Фридрихович. Около штаба армии большого двухэтажного каменного дома на прилегающей площади шла такая же суета, как и во всем городе. Вокруг появились мешки с песком, были расставлены рогатки, и стояло еще две небольшие пушки с командой канониров при них. «Похоже, дело серьезное, коли даже из штаба бастион делают», — подумал Лешка и прошел мимо караула вовнутрь. Комендантские его хорошо знали, никаких проблем с проходом не было. По своей сути, команда эта, так же, как и они, была приписана к главному квартирмейстерству армии и считалась здесь своей. Егоров прошел по длинному коридору и остановился у массивной двери в кабинет барона. Он сбил пыль с доломанной сапог, поправил офицерский егерский картуз с саблей и решительно постучал. «Разрешите войти, ваше высокоблагородие? Подпоручик Егоров прибыл для получения задач для своей команды».
«Проходите, Алеша».
Каким-то сдавленным голосом пригласил его барон.
«Ты присаживайся вот сюда».
Из дивана, стоящего у стены, освобождая ему место, отошли в сторону двое. С одним из них, майором Барановым, Лешка был уже хорошо знаком. Это был тот офицер, кто и занимался противодействием шпионам. Так сказать, начальник службы контрразведки в реалиях XVIII века. В комнате повисла какая-то неловкая пауза. Когда было что-то такое, о чем так не хочется говорить, а надо бы.
Откашлялся полковник. «Ты, Лёш, команду-то разместил свою уже по домам? За порционом отправил людей в интендантство? Может, чего не хватает вам, или какие-нибудь еще трудности у вас есть?»
«Да нет, ваше высокоблагородие!» — вскочил с дивана Лёшка. «Все хорошо у нас. Люди себя в порядок приводят после такой долгой дороги. Подшиваются и моются сейчас. Никитич чай уже провизию получил в интендантстве. Сейчас вот все варить ужин начнут. Из 38 человек по штату в команде сейчас 36 наличествуют за убылью двух погибших. Раненый Иван Кнопка уже у меня в строй вернулся».
«Да знаю я все это, Алексей. Ты, Леш, садись пока, а? Ну, что ты вскакиваешь-то все время тут?»
Тихо проговорил барон и отвернулся, не глядя в глаза Егорову. «Давай, Сергей Николаевич, ну что мы тянуть-то все здесь будем? Все равно ведь говорить придется». Бросил он стоявшему рядом Баранову. Тот как-то неловко переступил с ноги на ногу, чуть сдвинул стол и прокашлялся.
«Около месяца назад, уже после занятий с Жоржей неприятелем, наш казачий дозор из 3-го Донского полка наткнулся за Свиштовым, это там, где Дунай расходится на два рукава, наткнулся там на то место, где лежали побитые гражданские», — начал деревянным голосом рассказывать Баранов. «Как видно, какое-то речное судно шло с верховьев реки на Журже, но ввиду занятия этой крепости неприятелем они высадились на местной пристани, чтобы уже оттуда дальше выбираться на Бухарест. На месте побоища лежало изрубленными 32 человека. У одной из находящихся там девушек в руке была зажата вот эта бумага». Майор нагнулся и медленно положил перед Алексеем смятый лист. На нем, на этом окровавленном листе, чернели такие знакомые ему строчки. «Сия девица Шмидт Анхен Оттовна есть невеста офицера русской императорской армии, дворянина прапорщика Егорова Алексея Петровича. Просьба всякому начальственному лицу любого подданства оказывать ей всякое содействие и не чинить никаких препятствий. Засим с глубоким почтением, Егоров А.П. Подпись, число, личная печать». Лёшка ничего не понимал. В его голове была какая-то пустота, виски вдруг начало сдавливать болью. «Что это? Откуда это у вас? Это же письмо, данное мной Анне.
Объясните, господа!»
Егоров озирался вокруг, просто не желая ничего понимать.
«Господин полковник! Господин майор, что это?»
Барон сжал зубы, подошел к подпоручику и положил ему руки на плечи.
«Ужась, Алексей! Анны больше нет. Прими наши соболезнования и извини нас».
И все трое вышли из комнаты, оставив Егорова одного. Время замерло на месте. Лёшка сидел в ступоре и смотрел на этот листок в кровавых пятнах, а то последний из этого мира, что связывало его теперь с самым дорогим для него человеком. Оставалась только еще его любовь, и эта невыносимая боль, которая словно тисками сжала все в груди. Догорели сальные свечи в светильнике на столе, а за окном потемнело. В комнату бочком протиснулся какой-то незнакомый капрал, поменял свечи на новые и все так же боком вышел в коридор.
— Ваше благородие, пойдемте уже домой.
Смуглая мордаха цыгана выглядывала в щель двери.
— Ваше благородие, мы вам уже постель постелили,
— протиснулся Макарыч.
— Пойдемте, а? Там ужин на печке томится, вас дожидается.
— Пошли вон, дурни отсель, какой там ужин вам? Не лезьте вы сюда!
В комнату зашел дядька Матвей и присел рядом с Лешкой на табурет.
— Лешенька, пойдем уже к себе. Ну что ты тут в казенном доме ты сидишь и душ себе рвешь? Пойдем, пойдем со мной, милой.
И как когда-то в сопливом детстве он прижал Лешкину голову к груди. Два дня Алексей не выходил из дома и глядел молча на стену. Тихо заходил дядька, ставил на стул возле кровати еду с водой. Так же тихо через какое-то время заходил и молча ее же забирал нетронутой.
— Все лежит его благородие, Матвей Никитич? — спрашивал Ленька, принимая холодную глиняную чашку из рук интенданта.
— Лежит. Ох, лежит! —
качал головой старый солдат и, кряхтя, шел к команде. У егерей все шло, как и было заведено командиром. Ранняя побудка под барабан, умывание и обтирание колодезной водой по пояс. Затем пробежка 3, а то и по 4 версты вокруг озера, потом построение с проверкой внешнего вида, амуниции и всего оружия. После того были завтрак и всякие учения. Только вот барабан Гусева отбивал все свои сигналы в полголоса и как-то приглушенно. На третий день из дома вышел подпоручик. Лицо у него осунулось, скулы на нем резче выпирали, и на левой багровел тот, полученный на перекопе шрам. — Гусев, резче сигналы давай, резче! Совсем твой барабан не слышно! И он блеснул потемневшими и изменившимися с голубого на стальной цвет глазами.
— Усё, вернулся его благородие. «Ну, теперь-че держитесь, братцы. Вот теперь-то самая-то учеба и начнется. Засиделись-то!»
— пробормотал Игнат.
«Разговорчики в строю!» — рявкнул Лешка. «Сегодня отрабатываем науку пешего боя с кавалерией. Направо! На полигон бегом! Марш!»
После обеда Алексей отправился в расположение 3-го Донского казачьего полка. Ему было нужно найти того, кто был на том месте, где среди порубленных мирных жителей нашли и его близких. Исаул Писаренко молча выслушал егеря и кликнул вестового.
— Рунзово Платошку, живо ко мне! — Садись пока, подпоручик, погоди. Сейчас он сам сюда прибежит. Его иная сотня там была в дозоре. Вот ты из первых уста все сам об этом и услышишь.
Хорошо знакомый Харунжий прибежал быстро. Своего командира эскадрона он, видать, шибко уважал и долго ждать себя не заставил. Поздоровались, как уже хорошо знакомые приятели. — Расскажи мне, Платон, что ты видел сам. — Все расскажи, —
— попросил Лёшка, пристально вглядываясь в глаза казака.
— Ну, как дело-то было? — почесал тот затылок.
— Фёдор Евграфович, значит, нас дозором послал пройтись выше по течению Дуная. Турк-то Журжу это у нас отбила. Да начала там людишек своих собирать поболее, а чё и конницу они подтянули к себе. Ну, а те-то что? Знамо дело, озоруют в окрестностях. Где наш отряд фуражиров вырежут, а где и на наш малый дозор даже наскачут. Особенно эти там злобствовали, беслые с волчьими хвостами на шапках. Вон, с таким, что у тебя на картузе-то нацеплено. И Харунжи кивнул на егерскую шапку Лёшки. — Да ты их знаешь ведь, Ляксей. Мы с тобой их зимой хорошо эдак пощипали.
— Давай, давай, Платон, ты лучше дело сказывай. — Что ты все вокруг да около ходишь?
— поторопил подчиненного Исаул.
— Да я и так сказываю, Фёдор Евграфович, — кивнул казак. — Ну так вот. Полусотня лутая прям под берегом шла и как раз на то место-то и выскочила. Он потом вестового ко мне заслал, и мы подскочили все тоже на это самое место. Там у Свиштова, небольшого валашского селения, пристанька была такая малая. Баркас или еще какое речное суденышко людей там местных с реки высадило. На Журж-то им никак нельзя было идти. Под туркой же она к тому времени уже была. А тут, видать, этот разъезд турецкий мимо проходил. Ну, вот он всех-то там и того. А что спрашиваете-то, господин подпоручик? Уж не из близких ли случаем кто оказался? Вроде бы местные все там лежали, по большей части одни валахи были. Ну, был там еще дядька пожилой, да девица прием. Такая красивая вся, чистая. Эх, только вот платье ее в крови, конечно же, было. А так лицо такое доброе, светлое. Лежит, как будто живая. Глаза у нее большие, зеленые, и улыбка такая ясная. И Платон, вспоминая былое, чуть было не прослезился, перекрестясь на походную икону в углу командирского шатра.
— Это была моя невеста и ее отец Платон,
— хрипло проговорил Лешка, буквально выталкивая эти слова из горла.
— Да ладно!
— ошарашенно уставился на него казак.
— Ой-ой! Как же так-то? Я ведь и не знал и не думал, что так выйдет-то. У нее еще бумага какая-то с печатью была зажата в кулачке. На силу расцепил я ей тогда пальчики. Все-таки бумага с печатью же, а это ведь документ. Вот я и взял ее, чтобы, значит, нашим в штаб передать. Сам-то я грамоте не обучен вовсе, — оправдывался тараторя под Харунжей.
Я ей ее дал, — с тоской проговорил Лешка и развернул лист в кровавых разводах. — Платон, ты мне покажешь потом это место. Мне б там побыть надо, понимаешь?
— Да, конечно, Алексей, конечно, покажу, — закивал Харунжий. — Мы там со станичниками похоронили всех их чин по чину. Все ж таки христиане ведь были, и смерть свою от бусурман приняли ни за что. Там место такое красивое, холмик над рекой как раз возвышается, и деревца растут. С него далеко вокруг видно.
Кто это были, Харунжий? Алексей пристально вглядывался с твоими стальными глазами в казака. Вы это смогли узнать?
— Да что там узнавать-то? — отмахнулся тот. Мы ж, когда в Свиштове лопаты и кирки брали, чтоб те могилы нарыть, спросили у местных, что да как. Ну вот они-то нам все рассказали тогда. Опять беслые были. Они нескольких жителей из селения посекли, из тех, кто попрятаться не успел, когда они вверх по реке уходили через их село. Видаки хорошо рассказали и про черное одеяние их, и про шапки эти с хвостами, и что кони у них были на загляденье, да и про почерк их особый. Они ведь, отличие от других турецких конных, редко когда мирных мучают. Текут их сразу же насмерть, и все. И женщин они никогда не насильничают, а сразу же вместе со всеми режут.
— Ой, что это я, дурак! — прикусил свой язык Платошка, увидев огромный кулак Исаула. Понял я тебя, Платош. Спасибо тебе. Значит, не мучили эти мою Анечку? Посмотрел на него Лёшка.
Нет, господин подпоручик, Христом Богом клянусь, что не мучили её, быструю смерть они с отцом тогда приняли.
Спасибо тебе, Платон. Помни наш уговор. Ты обещал показать это место мне. Ещё раз поблагодарил его егерь и вышел из шатра. Дальше его путь лежал в штаб. Господин полковник, особая отдельная команда егерей готова к ведению боевых действий. Некомплект в команде один человек. Больных у нас нет. Дайте нам дело, ваше высокоблагородие.
Барон прохаживался по кабинету. Дело вам дать? Да я смотрю, в себя еще не пришел. А ну как положишь всю команду свою в горячке? Тут, брат, нельзя спешить, прости.
Я в порядке, господин полковник, ледяным тоном ответил Егоров. И сам я, и моя команда к бою готовы. Мне теперь долго жить надо, ваше высокоблагородие. Чтобы за невесту отомстить и эту сволоту выбить, уж я-то теперь так просто не умру. И он твердо взглянул в глаза барона.
Хм.
Ну-ну, хмыкнул тот и немного помолчал.
Ладно. Будет тебе дело, коли так сам просишь. Слушай меня внимательно, подпоручик, и пока никому об этом ни слова.
Нашему командующему 1-й Дунайской армии генерал-фельдмаршалу Румянцеву никак не удается выманить противника в большое полевое сражение. Турки уже хорошо обожглись в предыдущих битвах и, как видно, более рисковать не желают. Их тактика заключается в том, чтобы вымотать нас кровопролитными осадами у своих многочисленных крепостей и раздергать всех по всей протяженной Дунайской линии. И вот пока мы не выбили всю их основу, все эти полки янычар и регулярной кавалерии, что сюда уже стянул султан, никакого успеха у нас на этом направлении не будет. Сейчас, по нашим сведениям, около крепости Журжи наконец-то начинают стягиваться все большие силы османов. Если это действительно так, то есть шанс оттянуть их подальше от реки и сюда к нам поближе, навязать им большое полевое сражение, а потом и всех разом в нем разгромить. В данный момент мы всячески показываем всю слабость наших сил под Бухарестом. Что у нас тут 3, но от силы 4 полноценных полка всего есть, и лишь несколько отдельных батальонов. Полевые укрепления здесь слабые, войск, защищающих город, очень мало, а в самом городе и в находящихся при нем войсках царят неорганизованность и даже паника. Да и действительно, ведь после того последнего неудачного штурма Журжи наши полки Бухарестской дивизии весьма серьезно ослаблены. В них сейчас только половина личного состава находится в строю. Войска страдают от болезней, от большой нехватки продовольствия, амуниции, транспорта и боевых припасов. Что-то мне сейчас подсказывает, что про все эти наши сегодняшние трудности турки прекрасно осведомлены. Как ты думаешь сам, подпоручик, клюнут ли на все это османы?
Лёшка посмотрел на барона, подумал и усмехнулся.
И я думаю, что они клюнут, ваше высокоблагородие. Я бы на их месте точно клюнул. Они вот только недавно нанесли нам такое тяжелое поражение под Журжи. Столько людей у нас там положили. Небось, и в Стамбул уже кучу реляций о своей победе отправили. Теперь султан от них ждет продолжения побед, а тут уже и зима не за горами. Так что самое время именно сейчас туркам по нам бить.
Вот и я так же думаю, Егоров. Согласился с ним фон Оффенберг. «А для нас главное знать, что турки собрали тяжелую серьезную армию для удара и для захвата территории. Они просто пригнали сводные отряды для набега. А в чем здесь самая очевидная разница, ты знаешь?»
Лёшка покачал головой.
«Никак нет, господин полковник.
Никак этого не соображу. Наверное, в количестве людей и знамен...»
пушках, Алексей! Да-да, не удивляйся, в пушках вся разница!» — покачал головой Генрих. «По нашим сведениям, турки хорошо подготовились к этой кампании на нашем дунайском направлении. Помимо регулярных, дисциплинированных и вооруженных хорошим личным оружием войск, они изготовили 60 полевых орудий по самым передовым французским образцам. И как до нас дошло, должны были они с французскими же советниками выслать их дунайскому войску. Орудия те предназначены для поддержки своей наступающей пехоты, и двигаться они должны в ее же порядках. Если это так, если эти орудия уже здесь, то что тогда получается, а?» И барон пытливо посмотрел на Лёшку. «То значит, турки собирают тяжелое ударное войско для взятия Бухареста», — ответил Егоров.
«Так точно, подпоручик, так точно!» — воскликнул фон Оффенберг. «Эти орудия они просто так уже никуда на второстепенное направление не бросят. И беречь их так же, как и французских офицеров, они будут словно бы зеницу ока. Вот как они их будут беречь, как личный дар султана, ты понимаешь? Найди их, Алексей. Найди и постарайся там посчитать.
Француза притащить я тебя не прошу, это, конечно, невыполнимое дело», — усмехнулся Генрих, — «но сами орудия найди и вернись. От твоих сведений будет зависеть, как нам планировать всю свою кампанию. Как на отражение легкого набега или же как на подготовку к большому полевому сражению. Ты ведь это понимаешь?»
«Так точно!»
— вытянулся Лёшка. Все он прекрасно понимал, как и понимал, какое трудное и опасное задание ему сейчас доверили.
«Когда выход, господин полковник?»
«Сквозит у нас Егоров. Сильно тут сквозит», — поморщился Генрих. «Поэтому послезавтра в ночь ты уходишь официально меня охранять. Мы снова едем к Браилову. Наконец-то пришли документы из Санкт-Петербурга по этому дурачку Гензелю, что сдал туркам крепость. Смертный приговор всем офицерам императрицы заменен на бессрочную каторгу. Их приказано переправить в Россию. Вот с этими-то бумагами вам при гусарской сотне и приписано быть в Браилов, охраняя меня как драгоценность. Как-никак, а я-то целый полковник ныне». И барон демонстративно задрал вверх нос. Лицо Лёшки оставалось бесстрастным, и Генрих, поняв, что ему не до шуток, снова перешел на официальный язык. «Итак, весь штаб завтра узнает про эти важные бумаги. А уже послезавтра в ночь мы выйдем с сотней на север в сторону Браилова. Затем, через пяток верст, я продолжу путь с полусотней, а другая ее половина переправит вас на заводных лошадях туда, где вы уже не раз были, то есть как можно ближе к самой Журже. Ну а дальше ты будешь действовать уже по обстановке, и тут мне тебя учить нечему».
«Все понятно», — кивнул Алексей. «Через два дня к вечеру мы уже будем готовы к выходу».
«Что вам нужно, Егоров?»
«Ты говори, не стесняйся, дело очень важное. Все, что тебе нужно, достанем, ну, разве что окромя штуцеров».
Лёшка хмыкнул.
«Деньги. Только деньги, господин полковник. На деньги все, что нам нужно, мы сможем себе купить. Ну, разве что гранат бы еще пару ящиков достать. Да с хорошим порохом и фитильным шнуром. Гранаты сейчас не выпускаются, трудновато стало найти их для нашей переделки».
«Ясно», — покачал головой барон. «Посиди здесь немного. Сейчас мы все это решим». И уже через 10 минут перед Лёшкой лежали стопочкой 100 серебряных екатерининских рублей.
«За гранатами своих интендантов чуть позже пришлёшь. Будет тебе их пара ящиков из старых запасов».
Лёшка шел из штаба в свое расположение. На сердце у него была пустота. Как же хотелось забыться от всего. Но из глубины души накатывала волна холодной ярости. Нет, не сможет он сейчас отлеживаться, зная, что по свету бродят убийцы его невесты и проливают кровь. Хотелось схлестнуться в бою, глаза в глаза, сабли в сабли с этим сильным врагом, что уже забрал здесь столько крови. Схватиться с ним, чтобы хоть как-то утолить эту ноющую душевную боль.
«Нельзя себя распалять, никак нельзя!» — успокаивал сам себя Алексей. «Нельзя давать выход ярости и гневу. Голова всегда должна оставаться холодной. В подчинении у меня столько солдат состоит. Нужно как-то научиться контролировать себя, набраться выдержки и уже тогда разить врага со всей концентрацией всех сил и в нужный момент».
Егоров, задумавшись, проходил мимо одного из пустырей. На нем сейчас, как видно, проходило какое-то общее дело у одной из пехотных частей. Громко бил барабан, слышались какие-то хлесткие удары и чьи-то крики. Алексей присмотрелся. Он уже давно разбирался в форме и в принадлежности частей, вот и тут разглядел две шеренги мушкетерской роты пехотного полка, стоявшие друг напротив друга. В руках у рядовых были длинные гибкие прутья, они с силой наносили удары по спине того солдата, которого волокли вдоль строя, привязанным к фузеям два дюжих капрала. Впереди процессии вышагивал барабанщик, отбивающий ритм.
Бам-бам-бам!
И под этот ритм и хлестали сейчас по спине того солдатика его сослуживцы. А позади шел красномордый подпоручик и визгливо орал:
«Сильнее! Сильнее хлещите, сволочи, этого мерзавца! Кто хочет тоже сквозь строй пройти? Я сейчас это мигом вам устрою, рясины бестолковые!»
«Опять в Выборгском полку у Думашева солдат порет», — подумал Лёшка и присмотрелся к солдатику, которого как раз развернули в его сторону. Что-то было знакомое в его лице и этих огненно-рыжих волосах. Что-то из той далекой доармейской еще жизни. Алексей подошел к строю и вгляделся в лицо снимаемого с ружей солдатика. Тому, как видно, было сейчас очень больно. Вся его спина сейчас представляла из себя кровавую кашу, но ни один стон не вырвался из его уст. Крупный выдающийся вперед подбородок, губы крепко сжаты, а глаза в полуприщуре. Солдат стоял на своих двоих, и его шатало из стороны в сторону. Было видно, как тяжело ему приходится стоять, но он все же держался.
«Мало, как видно, тебе дали, Васька. В следующий раз 10 раз по всей роте пройдешь!» —
прорал пехотный подпоручик. «Васька! Точно! Да это же Васька, рыжий, из соседней к Егоревскому Татьяновке. Тот, что был бит когда-то у помещика Горюнова за свой строптивый нрав. А все потому, как жена при родах, Феврония, вроде бы ее звали, померла, а он оттого в тоску впал», — вдруг отчетливо вспомнил Лешка. «За что бит солдат этот, господин подпоручик?» — спросил Алексей у наблюдавшего уже за ним со стороны пехотным офицером. Тот приблизился, оценивающе разглядывал его сбоку.
«А вам-то что с того, господин егерский офицер? Вы чай не с нашего полка вовсе будете, чтобы этим интересоваться!»
И пехотинец дерзко сплюнул себе под ноги. Лёшку накрывала та же волна ярости, как когда-то в отцовском поместье при порке его дружка Каритошки. Но он был уже другим. Хорошая у него была школа за спиной. И, вздохнув, Алексей ответил пехотинцу как можно дружелюбнее: «Вы, наверное, меня не совсем поняли, господин подпоручик мушкетерской роты пехотного полка. Я командир отдельной особой егерской команды главного квартирмейстерства армии, подпоручик Егоров. И у меня есть право отбора в свою команду любого из нужных мне солдат. Поэтому я вас здесь и спрашиваю, как должностное лицо: за что бит сей солдат и как его фамилия?» Пехотному подпоручику очень не хотелось отвечать что-либо этому егерю. Но и дерзить пока что было не на что. Говорил тот с ним совершенно сухо и официально. Не придерешься при желании к тону даже. Ведь так хотелось это сделать при всех здесь присутствующих подчиненных.
«Афанасьев Васька это!» Из самого последнего рекрутского набора, мужик. Мозги вот на место, вправляемые через спину. И он хохотнул над своей удачной шуткой. Дерзок он уж больно у нас. Нет почтения у него к господам-командирам. Быком он все время смотрит на всех и молчит. А с быками подпоручик нужно что? И сам же ответил на свой вопрос. А быков забивать нужно прилюдно, чтобы не лезли на хозяев вдруг, когда ты отвернешься от них.
А он что же, лес уже? Совершенно спокойно переспросил Егоров. Или, может, перечил вам чем-нибудь, господин подпоручик? Красномордому начал уже надоедать весь этот диалог. Был он сам по себе здоровым мужчиной, причем гораздо старше, чем этот вот сухенький юнец в зеленой егерской форме. А уже, кстати, с горжетом подпоручика.
— Как же! Знаем главное квартирмейстерство. Там только в чинах-то и растут, как на дрожжах. Не то, что у нас тут, в этой пехоте.
Подумал красномордый и все-таки решил хамануть этому самоуверенному чужаку.
А шел бы ты к себе, что ли, егерь? Да в штабах штанишки свои обтирал. Нечего мне мешать тут на моей земле.
Он геройски оглядел подошедших поближе унтеров. Со стороны улицы к ним направлялся высокий пехотный капитан. И тут красномордый вообще раздухарился.
— Знаем мы вас, тыловых крыс из штаба. И кого я вам давать не собираюсь вообще? А некоторым так и помолчать бы. Толкни их, слабаков, так они и покатятся к себе. Толк-то с них. Мелкие, словно блоха на кобеле.
— Да ладно, — ухмыльнулся егерь. Это ты не как пехотный про меня, да про свое нежелание исполнять приказы сейчас ляпнул, а?
Да хоть бы и так.
Совсем уже обнаглел мушкетер от безнаказанности.
Иди-ка давай, отсель, а не то я тебе сам помогу.
А давай, помоги. Лешка словно броском ласки преодолел разделявшее их расстояние и, встав в упор, наступил острием каблука на то место, где пальцы ноги подпоручика выходили из стопы. Раз! И он вдавил каблук как можно сильнее в сапог, да еще с проворотом.
— Что такое, господин подпоручик? Не как у вас ножка вдруг заболела? Ну так вы осторожней ходите, тут ведь камней-то вон как много вокруг.
И уже гораздо тише нагнувшемуся от боли пехотинцу.
Ты, стервец, можешь теперь сам выбрать, на чем драться со мной будешь. Сабля, шпага, пистолет. Да хоть штыками или кулаками. Все к твоим услугам, подпоручик. Ровно через месяц я буду ждать твоего решения, свинья красномордая. Как тебе меня найти, ты уже теперь знаешь. Если через месяц ты передо мной не появишься, то я тебя тогда сам найду. И тут уже ты пеняй на себя.
И снова громко обратился для всех и прежде всего для подошедшего к ним капитана.
Ногу вот зашиб ваш, господин подпоручик. Ох, и болит она, видать, у него. Ну, ладно, пошел я. Простите, дела, знаете ли. А по Архипову бумага сегодня же к вам придет. Вы уж будьте любезны, чтобы к вечерней поверке он уже у меня в строю стоял. И Лёшка, дурашливо поклонившись, отправился снова в штаб.
Ну а что, господин барон сам сказал, что перед выполнением особого задания ему ни в чем отказа не будет. А свое слово здесь дворянам положено держать.
— Что это было-то сейчас, Семён?
— спрашивал командир 3-й мушкетерской роты Выборгского полка у своего заместителя.
— Ну и дурак же ты, Семён!
Покачал он головой, выслушав сбивчивый рассказ подчиненного.
«Никогда теперь еще тебе не быть уже поручиком. Все, отвоевался. Так и помрешь, поди теперь в этом чине».
«Как так-то?»
— округлил глаза красномордый.
«Да я же его вот этими вот руками как щенка порву!»
И он потряс здоровенными своими кулачищами в воздухе.
— Да ты, Сёма, еще идиот!
— невесело усмехнулся капитан.
Это же особая команда егерей, дурень. И сам собственной персоной ее командир. Он уже два раза на крепостной вал в числе первых сходил и до сих пор жив еще. И вовсе не покалечен даже. Он уже десяток битв прошел. Из-под Журжи по осени цельного османского полковника на себе вытащил. И еще сотни турок мимоходом там перебил. Да он с целым десятком Беслы резался. «С Беслы, Семен, с Беслы!» Трое на силу на конях от него вырвались тогда. Ускакали прочь, а всех остальных он лично зарезал. А последнего так и вовсе, говорят, в рукопашной с зубами загрыз. Тот на него сверху со своей лошади сиганул и вроде бы как даже к земле подмял. Ну вот, а егерь этот-то его и того, ага. Этого Беслы, когда с подпоручика потом оттаскивали, так у него все лицо в крови тогда было. Он его вообще, похоже, снизу загрыз. Ты видел волчий хвост на его шапке? Обленевший Семен судорожно кивнул головой. Ну так вот. Это хвост шапки того самого сотника будет, которого он и приел тогда. У них у всех в команде такое правило есть. Ежели ты зарезал лично Беслы, так спарывай у него хвост с его волчьей шапки. Пришивай к своей, доноси. Слышал, как их команда-то называется теперь промеж наших солдат?
— Как? — переспросил уже порядком перепуганный подпоручик.
— Как-как? Волкодавы, вот как! «Эх, Семен, Семен!» — покачал укоризненно головой пехотный ротный. «Я с ним ссориться не собираюсь. Мне до майора еще по выслуге всего ничего осталось. Так что гляди, чтобы уже к вечеру у егерей был этот рыжий со всей лучшей амуницией, а не с рваниной. И уж пусть они сами там потом с ним нянькаются у себя. Все ли тебе понятно?»
«Так точно!» — уныло протянул Семен. «Сам прослежу, чтобы в лучшем виде Ваську спровадили.